У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Мы приветствуем всех, и Дарью тоже я приветствую.
Приветствую и тебя, и всех слушателей.
Поговорим немного о китайско-американских отношениях. Благо, есть повод, так как между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Яном Цзечи состоялся телефонный разговор. И в ходе этой беседы американский чиновник предупредил китайского, ну и в его лице Пекин, да, о том, что Вашингтон намерен привлечь Китай к ответственности за угрозы стабильности. Речь идет и о поведении Поднебесной в Тайваньском проливе, а также о соблюдении прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.
Со своей стороны, Китай считает вмешательством в свои внутренние дела любые даже разговоры о Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Кроме того, Ян Цзечи сообщил Блинкену, что Соединенные Штаты должны исправить свои недавние ошибки и что обе страны должны уважать политические системы и пути развития друг друга. И кроме того, по его мнению, власти Соединенных Штатов должны воздержаться от вмешательства во внутренние дела КНР, поскольку китайское руководство не оставит без внимания подобные посягательства и примет меры для защиты суверенитета и безопасности своей страны.
К нашему эфиру по телефону присоединяется политолог, эксперт по Соединенным Штатам Америки Малик Дудаков. Малик, приветствуем вас.
Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили в эфир.
Малик, на ваш взгляд, вот эти заявления Энтони Блинкена, это просто такие дежурные пассы или за ними может действительно что-то стоять серьезное?
Нет, ну, мы понимаем то, что это, конечно, просто дипломатическая риторика, да, очевидно, что сейчас случился важный инфоповод, это вот событие в Мьянме, в Бирме, военный переворот, да, противостояние, опять же, американских и китайских интересов в этой стране, ну, и, безусловно, это как бы заставило новоиспеченного госсекретаря США вообще поднять вопрос взаимоотношения с Китаем, потому что мы видим то, что в целом в администрации Байдена сейчас, ну, нет понимания того, что же они хотят делать с Китаем, да, то есть там есть голуби, но также есть понимание, что, скажем так, как-то восстанавливать отношения с Китаем, это просто, ну, скажем так, политический суицид. Мы видим, опять же, по опросам в Америке, то, что большинство избирателей настроено резко негативно в отношении китайской политики, поэтому демократы не осмелятся, конечно, как-то особенно восстанавливать отношения.
Вот в ходе этого самого телефонного разговора Блинкен призвал Пекин решительно осудить как раз события в Мьянме. На ваш взгляд, насколько возможно вот это со стороны Китая?
Ну, я не думаю, что это, безусловно, произойдет. Не думаю, что будут какие-то официальные комментарии со стороны КНР в отношении того, что происходит в Мьянме, или вот именно такие, какие... не хотели бы американцы, на это, ну, просто риторика, господи, да, это вот, ну, скажем так, вот попытка, я не знаю, в чем-то, может быть, увидеть пути для налаживания диалога с Китаем, но, я, как я сказал, это вряд ли произойдет, вот, и поэтому, ну, в данном случае был просто, появился, ну, повод для того, чтобы вот впервые пообщаться новоиспеченному госсекретарю со своим коллегой из Китая.
Малик, а по поводу Мьянмы и в целом вот Юго-Восточной Азии, в чем заключаются интересы США в этом регионе? Им просто необходимо несколько снизить экономическую и следующую за ней, возможно, и политическую экспансию Китая, или что их больше всего беспокоит?
Нет, ну мы понимаем то, что, безусловно, есть бизнес-интересы Америки в Юго-Восточной Азии, да, мы понимаем то, что Тайвань является там ключевым партнером США и там, я не знаю, ну, скажем так, логистически одна из важнейших стран мира, да, где находятся там гигантские фабрики по производству полупроводников и так далее. То есть очевидно, что там попытка Китая мягкого или жесткого присоединения Тайваня, это очень сильно ударит по американским интересам, да, и по американской экономике в целом. поставить там американских производителей полупроводников, например, там под зависимость полную уже, да, от китайской промышленной машины. Вот, американцы, безусловно, пытаются этому воспрепятствовать. Сейчас мы видим то, что Китай проводит как раз массовые военные учения недалеко от Тайваня. Недавно как раз там было очередное столкновение с вот американские авианосец выгнали из как раз прибрежных регионов, которые Китай считает своими. Ну, в общем, очевидно, что там военные вот эти вот все учения, какие-то такая вот гибридные военные операции, они будут продолжаться и будут только наращиваться.
Что касается вот трех провинций китайских, да, которые были озвучены, как будут США, вот как сейчас демократы поведут себя в отношении них? Сохранят риторику или все-таки что-то поменяется?
Ну, мы видим, что риторически, в общем-то, ничего особенно не меняется. Мы понимаем, что, наверное, Америка готова принимать какие-то еще определенные санкции, то есть то, что начал Трамп впервые, да, со времен Буша-старшего, вводить санкции в отношении Китая, китайских официальных лиц, китайских компаний. Я думаю, что это будет продолжено сейчас и при демократах, потому что, опять же, там есть, конечно, голуби, сторонники восстановления отношений, но, как я сказал, это политический суицид. Да, там больше 70% американцев считают то, что нужно проводить жесткую политику, да, и демократам от этого деваться некуда. Вот, они будут вынуждены в этом направлении двигаться. Вот, ну и Байден уже сказал то, что да, и вот будут там бороться там с таким авторитаризмом, да, и как-то защищать свои вот ценности демократии. То есть такая вот неоконсервативная речь у него получилась. Вот, но очевидно, что, конечно, там будет, наверное, действительно усиливаться вот какая-то такая санкционная и военное давление США на Поднебесную.
Какие вам видятся точки соприкосновения новой американской администрации и Пекина? По каким геополитическим вопросам можно увидеть конструктивный диалог?
Я думаю, что, конечно, Байден будет пытаться в первую очередь снизить накал торговой войны, тарифной войны. Да, я думаю, что, ну, сейчас, конечно же, вот при Байдене больше шансов, то, что все-таки удастся Америке заключить торговый договор с Китаем, и Байден это объявит о том, что вот Трамп начал тарифную войну, а я в ней победил, я ее закончу. Да, потому что, ну, очевидно, что для него это менее приоритетная история, вот таким образом защищать американскую внутреннюю промышленность. Вот я думаю, что это на самом деле вот единственная точка соприкосновения, где мы можем ожидать налаживания отношений какого-то, то есть в экономике, во внешней торговле. Но с другой стороны, да, вот в военном и политическом смысле в этих сферах, наоборот, я думаю, что противостояние будет усиливаться.
Каким должны быть расклады, чтобы США и Китай пошли на серьезные сближения?
Я думаю, что для этого должно прям все серьезно поменяться, да, то есть очень существенно поменяться политика внутри Китая, возможно, это должно быть связано со сменой политических лиц во главе государства, и должно сильно поменяться, конечно, настроение политического класса в Вашингтоне. Поэтому я не ожидаю, чтобы это произошло. Для этого, ну, условно говоря, вот нужно, чтобы там поменялась власть и в Вашингтоне, и в Пекине. Причем желательно, чтобы еще что-то произошло одновременно. И мы понимаем, то, что это, конечно, крайне маловероятный исход событий.
Ну, а внутри США, допустим, возможно вот в ближайшее время смена, скажем так, не то чтобы курса, но именно риторики через СМИ и официальные какие-то заявления в адрес Китая, чтобы смягчение какое-то, чтобы начать перестраивать общество в мнении?
Я не думаю, что это произойдет. То есть, как я уже сказал, общественное мнение настроено резко против Китая. Антикитайские, больше 70% американцев выступают за то, что проводят жесткую политику в отношении Китая. Поэтому я не думаю, что кто-либо будет рисковать тем, чтобы сейчас говорить о замирении отношений. Вот. С другой стороны, мы понимаем то, что впереди, там, через полтора года, у администрации Байдена будут довольно сложные выборы в Конгресс. Если демократы потеряют там большинство, конечно, у Байдена будет меньше возможности проводить какие-то вот жесткие меры и внутри страны, и вовне, там, без взаимоотношения с оппозицией, с республиканцами, и это будет, конечно, его в какой-то степени остановить. Но до этого еще долго, полтора года, поэтому пока что я не ожидаю какого-то там серьезного смены курса и внутри политики, и вовне.
Малик, а наоборот, если исключить вот внутри китайские какие-то поводы типа Тибета, Синьцзяня, Гонконга. Какие внешнеполитические поводы могут стать самыми горящими вот в диалоге между США и Китаем? Какие проблемы вызывают наибольшее расхождение в позициях?
Нет, ну, я бы все-таки не стал называть вот вопрос Тайваня это внутрикитайским, то есть, хотя китайцы так это называют, но мы все понимаем,
что... Ну, я, кстати, Тайвань, Тайвань не упоминал.
Да, мы не говорили о Тайване.
Да, но да, можно Тайвань. Оговорку сделать, да, да там окей. По другим окей, да, тоже, ну, по вот Гонконгу.
Тайвань, наверное, один из тех, ну, как бы, да, регион, который действительно китайцы считают своим внутрикитайским, но, безусловно, это все-таки независимое государство, и понятное дело, что это одно из самых... Ну, наверное, важных сейчас вот каких-то противоречивых моментов вот в своих отношениях к США. Вот, тарифная политика, торговая политика. Здесь, правда, как я уже сказал, я ожидаю, наверное, некоторого замирения, но, безусловно, до этого еще должно пройти время. Да, пока, там, я не знаю, администрация Байдена действительно сможет что-либо перезаключить с Китаем. Вот, ну и...
А корейский вопрос, например?
Да. Что-что?
Корейский тебе? Вопрос.
Какой? Какой еще раз?
Корейский. Корея.
Ну, нет, ну, нет, понятное дело, что, конечно, есть там территориальные споры, безусловно, с Кореей, с Японией, да, безусловно, ситуация с КНДР, да, это все понятно, да, конечно. Вот, но мы понимаем то, что, опять же, нигде, вот никаких вот этих вот самых противоречивых моментах я не ожидаю того, чтобы вот началось какое-то действительно серьезное замирение взаимоотношений.
Спасибо за комментарий вам. Малик Дудаков, политолог, эксперт по США, был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу продолжим эту же тему.
В эфире «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему в студии Дарья Чередник и Никита Воронков. К нашей беседе по телефону присоединяется публицист, китаевед Николай Вавилов. Николай Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ну вот такие громкие заявления делают Соединенные Штаты. Китай, в общем-то, им тоже отвечает. А насколько далеко готов пойти тот же Пекин в отстаивании своих интересов?
Ну, вы знаете, давайте вначале буквально минуту посвятим тому, что в течение уже месяца все спикеры Китая, официальные лица, вплоть до руководителя внешних связей Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, делают бесплодные попытки восстановить отношения. Это создает огромное политическое давление на правящую верхушку военно-политическую Китая во главе с Си Цзиньпином. И мы знаем, что в отличие от Трампа, администрация Байдена направила все свои копья именно лично против персонально Си Цзиньпина и тех людей, которые связаны с китайской армией, а Си Цзиньпин это выдвиженец из структуры НУАК. И здесь очевидно, что такими действиями Байден и его администрация, они провоцируют Китай на два варианта. Первое, значит, системная оппозиция, которая хочет восстановления с американцами диалога экономического, а Америка это первый торговый партнер США, это, по сути дела, драйвер развития китайской экономики, экспортных провинций, и они заставляют их пойти на сценарий выдавливания Си Цзиньпина из внутриполитической повестки. Это может быть самый радикальный сценарий, как национальные восстания, так и повторение ситуации Тяньаньмэнь 1989 года, да, речь идет о тех же политических силах, которые были тогда, либо второй вариант, который толкает Си Цзиньпина на очень острые превентивные действия в отношении Тайваня, когда страна военно-политического руководства понимает, что в любом случае вверху их будут сносить, выражаясь сленговым языком, и они будут готовы пойти на самые резкие методы, понимая, что в любом случае санкции будут развиваться, значит, по экспоненте, давление будет расти, и ничего не останется, кроме как проводить какие-то военные операции, в том числе в Тайваньском проливе. И Тайвань, я хочу это многократно об этом говорил, повторить, Тайвань может стать китайским Крымом, дать определенную таблетку патриотизма и в условиях, скажем так, потери американского рынка, потери дезинтеграции декаплинга США, это может на некоторые годы дать, скажем так, военно-политическому руководству очки патриотические и устойчивость социально-политической ситуации в Китае. То есть вот сейчас это как никогда на повестке дня. И мы видим, что параллельно Китай пытается вести, скажем так, ну не двойную игру, но пытается обеспечить себе тыл. То есть вот недавно в разговоре с Сергеем Лавровым Ван Ги, его коллега министра иностранных дел, предложил в дополнение к, ну, в продление договора о дружбе и добрососедстве с Россией включить некие эпохальные изменения. Каких эпохальных изменений непонятно, да, пока речь идет, но было добавлено, что страны в рамках этого договора не только будут защищать безопасность друг друга, но и сопредельных территорий. То есть, на мой взгляд, речь идет о том, что Китай предлагает России военный союз. Военный союз он может предлагать России только в одном случае, когда существует прямая вероятность столкновения с США и их союзниками. Но мы понимаем, что программа Демократической партии, в принципе, ее традиция, стиль поведения не предполагает прямых войн, за исключением Билла Клинтона, агрессии, да, в Югославии. Обычно Демпартия действует через своих союзников. То есть, если и будет операция на Тайвань, она будет носить гибридный характер с китайской и с американской стороны. Корейская операция может быть точно такая же, бирманская операция может быть точно такая же, но против Китая будут воевать гибридные силы Японии и Южной Кореи. То есть вот такой сценарий сейчас видится наиболее вероятным. Если, опять же повторюсь, либо внутриполитический сценарий срабатывает, и Байден, сигналы Байдена о том, что он не хочет разговаривать с Си Цзиньпином, он не видит его, как он сказал в своем заявлении, у него нет ни капли демократии, это головорез, который организовал геноцид уйгур. Такие заявления не делаются просто так, это не трамповские общие заявления антикитайские, это конкретные заявления. То есть если у китайцев либо это внутриполитический сценарий срабатывает, да, отстранение, не побоюсь этого слова, да, тех одиозных лидеров, которые мешают американцам в проведении своей индотихоокеанской политики, либо это будет уже прямой конфликт и очень сложные внутриполитические последствия для военно-политического руководства Китая. В любом случае ситуация только обостряется.
Николай Николаевич, перед вами у нас в эфире был эксперт по США, который озвучил цифры соцопросов, и, в общем-то, порядка 70% респондентов высказываются резко негативно в отношении Китая, воспринимают его конкурентом, едва ли не врагом, и, в общем-то, по его мнению, вот на данном фоне со стороны демократов сейчас идти на сближение с Китаем – это политическое самоубийство. Вот при таких раскладах что может сделать та же системная оппозиция в Китае? Ведь как бы они там ни старались, даже если расшатают режимы и свергнут нынешние власти, ведь в США-то, внутри США мало что изменится.
Ну, действительно, Малик Дудаков прекрасный американист. Он прав, что администрация Трампа безумно, значит, разогрела общественное мнение в антикитайскую сторону. Понятно, что американцы настроены через 4 года пропаганды абсолютно антикитайские. Байден, тем не менее, имеет абсолютно иную позицию. Он считает, что с Китаем надо сотрудничать, но сдерживать его. Естественно, что на перспективе ближайшие 1-2 года, пока это последствия пропаганды не пройдут, конечно, американцы не готовы будут сближаться. Опять же, вот этот опрос показывает, что общество готово к конфронтации с Китаем и к жесткой, да, то есть вот это вот 70%, это, по сути дела, да, за войну с Китаем, да, по большому счету, прямо назовем это все вещи своими именами. Но действительно, вы абсолютно правы в том, что ситуация двоякая. Вот мы посмотрим, как обращался тот же Ян Дьячи в разговоре с Энтони Блинкеном. У него постоянно какие-то позитивные посылы. Давайте вернемся, у нас ключевой момент, возможности и так далее. Наша взаимовыгодная торговля, мы обеспечиваем безопасность и так далее. То есть китайцы, они выступают в этой роли мальчиками для битья. То есть они хотят восстановления отношений, а Соединенные Штаты, они могут, в принципе, себе как-то позволить несколько лет не восстанавливать эти отношения. И, конечно, тогда получается, что козыри больше в руках военно-политического руководства Си Цзиньпина, который более лоялен к Российской Федерации.
Николай Николаевич, если говорить о гипотетическом военном союзе России и Китая, какие плюсы от него для Москвы?
Ну, однозначно, да, что при нынешней ситуации, когда у нас очень острая конфронтация с Западом у нас первый очевидный плюс, это точно, что нам не нужно будет ломать голову, как противостоять двум врагам, да, потенциальным, Китаю и Европе. Такого вопроса не стоит, то есть у нас освобождаются руки на Западе. Это очень большой геополитический плюс для Российской Федерации. Второй геополитический плюс, мы ближайший сосед. Я вам хочу напомнить, что у нас буквально только с приходом к власти Си Цзиньпина начало по экспоненте развиваться отношения торговля. То есть мы можем удваивать свой торговый баланс. Мы можем стать крупнейшим поставщиком не только, как сейчас, да, вот за что нас ругают, сырья, леса, и сельхозпродукции, мы можем стать и поставщиком товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть мы можем перезапустить свою экономику, если нам откроется по политическим причинам китайский рынок еще больше. Сейчас он в большей степени, конечно, ориентирован на Соединенные Штаты, несмотря на 8 лет ожесточенной борьбы внутриполитической в Китае. Все равно рынок ориентируется на Соединенные Штаты, и мы видим реально достижение. В 2020 году, в декабре, наш газ уже стал отапливать Пекин. К концу этого года он будет уже в Шанхае. То есть мы, по сути дела, проводим свою масштабную энергетическую стратегию, как первый шаг в сельскохозяйственную стратегию, хотя не без, соответственно, каких-то препятствий. Мы видим рыбные, да, вот эти вот проблемы, нам запрещают экспорт рыбы, сейчас мясо черкизовское, там, в Гуандуне и так далее. То есть, очевидно, есть определенное сопротивление. Почему? Потому что на действие есть противодействие. Колоссальные успехи российского экспорта сейчас, они вызывают просто трепет у наших конкурентов, австралийских, американских, канадских и так далее. То есть мы захватываем сейчас китайский рынок. Если союз будет более плотным, у нас получается, не, во-первых, не независимость от Китая, а наоборот, Китай становится зависим от нашей стратегической позиции безопасности севера, от наших энергоресурсов, от нашей добавленной стоимости, хочу отдельно подчеркнуть, от нашей продукции научно-технического, нашего взаимодействия научно-технического характера. То есть здесь открываются двери, в том числе и для нашей экспорта с какой-то добавленной стоимостью большой. Не обязательно, что это произойдет в один год, но чем дольше это будет происходить, тем больше мы будем получать китайского рынка. А он даже без относительно политической ситуации сейчас крупнейшей в мире становится. И для нас это очень колоссальные возможности. Это вот такие два основных как бы плюса, да. Значит, минус, сложно, конечно, какие-то минусы, это, мне кажется, большая победа, это большая проблема геополитическая для Запада. Конечно, уже нас начинают воспринимать на Западе как единый организм, Россия, Китай, и, конечно, давление Запада очень усилится. Хотя есть альтернативное мнение, что с таким геополитической конструкцией Запад уже будет, возможно, выстраивать диалог равноправный, без, соответственно, давления, без вопросов, таких странных там вопросов, как по поводу ущемления гражданских прав и так далее. Да? То есть, возможно, что здесь будет какая-то уже и еще и третья выгода, что сам Запад будет воспринимать это объединение как нечто более сильное, и, может быть, сами очки России, несмотря на вот эту оголтелую пропаганду, что мы стали вассалом Китая, это все не соответствует действительности, очки России внешнеполитические повысятся. И, конечно же, внутриполитическая нынешняя власть получит максимальное усиление, и, конечно, она будет более активно проводить и реформы, и преобразования, и восстановление и экономики, и, возможно, за счет Китая произойдет определенный рост и в каких-то сложных отраслях.
Вот что касается провинции Синьцзянь, Тибета и Гонконг, как далеко в отстаивании своих интересов на данном направлении готов пойти Китай? Потому что совсем недавно, ну, во-первых, вот риторика в адрес США, что любые разговоры о правах человека и вообще об этих трех провинциях – это вмешательство во внутренние дела. Во-вторых, не так давно Китай заявлял, что в плане Гонконга готов идти на самые жесткие меры вплоть до вооруженного подавления мятежей?
Ну, во-первых, надо начинать с того, что сам Китай относится, вот его позиция по тем же протестам в предвыборном США, да, Китай не делал никаких, никогда не вмешивался в эту повестку, это его такое вот, в принципе, традиционное внешнеполитическое такая внешнеполитическая позиция. И он считает, что другие страны также не должны вмешиваться в вопросы внутренней политики. Гонконг – это вопрос отдельный, но Синьцзян-Уйгурский автономный район, Тибет являются, соответственно, частями Китайской Народной Республики. И те вещи, которые, обвинения, которые приписывают, предъявляют Китаю американцы, в частности то, что Синьцзян-Уйгурский автономный район – это вообще территория геноцида уйгурского населения, конечно, во-первых, они критики не выдерживают, потому что вот совсем недавно там опубликовали статистику, порядка 2000 журналистов за короткий период западных посетило этот район, и там доказательств того, что кто-то сидит на цепи и, соответственно, там умирает, и там происходит какой-то геноцид, это абсолютно какая-то раздутая информация, не соответствующая действительности, да, то есть, ну, действительно, Синьцзян стал лучше жить при китайцах многократно, да, вливание, колоссальное и так далее. Китай пойдет в этом плане до конца, и мы видим очень сильное обострение именно по уйгурскому вопросу, даже не тибетскому, а и гонконгскому, а именно по уйгурскому. Почему? Да? Еще при администрации Трампа исламское движение Восточного Туркестана было исключено из списка террористических организаций. Их штаб-квартира находится в США, и, соответственно, существуют опасения, что именно вот на базе этой организации будет создаваться некое, вот, возможно, даже правительство в изгнании, некий центр влияния на уйгуров, на Среднюю Азию, и США постараются создать очаг нестабильности на территории Центральной Азии и Сирии.
Николай Николаевич, да, спасибо большое вам за комментарий. Николай Вавилов, публицист, китаевец, был с нами на прямой связи. В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.